мы идем дальше. У нас Парша твоих сейчас, да? Продолжаем читать. Ну, несмотря на все события, которые происходят здесь, в Израиле, продолжим дальше. Да, значит. Итак, мы начали Парша твоих, да, мы там остановились, если помните, где мы, что мы рассматривали про Якова и Йосефа, если вы помните, да? И мы там начали учить Зор. И, в принципе, несколько вещей мы там разобрали. Одна вещь, то, что мы разобрали, что вопрос, который у нас там возник, почему евреи, почему у женщины-еврейки от мужа, скажем, мужчины от нееврея рождается ребенок, это евреи, а наоборот, это нет, да, так мы разобрали. И мы не дали там полный ответ, то есть мы дали простой ответ, как бы сказали, что на самом деле, в чем здесь суть, что так сказал Всевышний, потому что в Торе сказано у нас, что в Торе у нас сказано, что нельзя жениться, не женись на них, не бери их в жены, то есть до дочерей Кнаана, потому что они поведут твоих сыновей за собой. То есть за идолами, которым они поклоняются. Потому что ребенок идет за матерью. Да? Так мы это объяснили, если помните. В простом смысле это понятно, да? Что мы знаем, что мать воспитывает ребенка с детства, у ребенка как бы впитывает от нее все это, все свое мировоззрение, как мы знаем, человек иной раз уже в зрелом возрасте говорит, вот моя мама сказала так, поэтому я себя так веду, моя мама и так далее. Да? Человек, то, что остается у него, то, что у него было в детстве, то, что ему внедряется в детстве, как это называется вот, на русском, как говорят, с молоком матери, внедряется ему вот какая-то идеология, мировоззрение, понимание, представление и так далее. И поэтому он пойдет, твои сыновья пойдут за ней. Поэтому и как бы в рамках союза с Авраамом, когда Всевышний сказал, что из твоего потомства, да, я дам землю и так далее, то есть твое потомство, а в чем его будет особенность? В том, что поскольку ты хочешь служить Всевышнему, то твое потомство выполнит эту роль. Служение Всевышнему, то есть род, для чего был создан мир, то есть для чего был создан Адам. И поэтому Адам был создан для какой-то цели определенной, которую мы объясняли, не будем сейчас ходить. Но вот эту вот роль, он ее не выполнил. И поэтому он должен ее выполнить. Поэтому возникает, и поэтому в твоем поколении, так это, да, в твоем поколении, в твоем потомстве, как бы Адам родится заново. Или скажем так, что в твоем потомстве души, дети, которые будут рождаться, души ихние, они придут из души Адама. Что значит душа, как мы сказали? Это роль, которую Адам должен, человек должен выполнить. Это его душа, предназначение его, которое не просто предназначение, цель, которая стоит перед ним. Но то, что его толкает к этой цели, то, что направляет его, это, в принципе, душа. У каждого своя душа, потому что в соответствии с его ролью в мире, как мы говорили в коллективе, у каждого своя роль определенная, у него есть свои силы, свои возможности, свои способности, свои как полномочия и так далее. Там у него эта душа надает, она толкает его к тому-то, вот, кто, да, к выполнению его роли в этом мире. Это душа человека. Там надо посмотреть больше это, но и глубже эту вещь, что это значит, душа человека. Во всяком случае, то, что его толкает к жизни, к деятельности, это его предназначение, как мы сказали. Теперь говорит, Адам должен был это сделать. Он не сделал. Ты будешь это делать. То тогда в твоем потомстве будут рождаться люди, то есть дети, а душа у них будет душа Адама, искра души Адама. Так что в конечном результате весь еврейский народ, что это 600 тысяч, то, что душ 600 тысяч, то, что было в Египте, которые родились, эти 600 тысяч все вместе, они одно целое. Каждый из них какая-то искра одна, а все вместе они одно целое, это душа Адама. То есть получается, весь еврейский народ, он как бы является вот тем самым, в каком-то смысле, в смысле души его, является как бы тем самым Адамом, который должен выполнить ту самую свою роль, для которой он был создан. И это то, что было ему сказано. Вот они, он, это твое потомство, которое будет, они, значит, это. И тогда получается, что как бы начиная с Авраама, ну, не, здесь некоторый интересный момент. Авраам, Ишмаэль не входит в это, потому что союз был заключен с ним. Было сказано, это обратно то, что мы читали в Рош ха-Шана, вот, читали это в книге, что и... что Ишмаэль не входит в это. Одна из причин, почему, что его мать не была еврейкой, да, здесь тоже мы это, она была, это, да, Агар, что она не была еврейкой, не приняла Гио. А вот дальше, там, у Ицхака тоже вышла Яков и Исав. Исав мог бы быть евреем, потому что он родился от матери еврейки, но в то время можно было выйти из еврейства, потому что союз он был длинный такой, да, то есть в этом союзе было сказано «Гере зареха бэре сулаэм, арбами ошанас», и «Изгнанником будет твое потомство в стране не свои 400 лет». Так тот, кто будет в изгнании, тот, значит, на него это распространяется. Тот, кто не выполнит это слово, несмотря на то, что он родился у тебя и от матери еврейки, он не будет евреем. Потому что он отказался от этой, он не выполнил этот союз с Создателем. Там союз был не только в том, что Создатель делает, говорит я Аврааму, что у тебя потом я пошлю души еврейские, да, души Адама, это что я пошлю. Но также со стороны Авраама и его потомства, то есть те, которые примут этот союз, захотят его, они получат эти души. Кто нет, нет. То есть, в смысле, у него уже не будет. То есть, у Исава, по всей видимости, была идея, что должна была, или была у него душа еврейская, или должна быть душа еврейская. Но поскольку он не принял это и не спустился в Египет, и не выполнил это условие, у него потом не входят еврейские души. Обратно в рамках этого самого союза. И теперь, да, а вот и потомки Якова, они, значит, выполнили это до конца, и после того, и когда, после того, что вышли из Египта, еврейский народ сформировался полностью, потому что союз был завершен, то есть процесс союза, эти 400 лет, он закончился, и теперь уже все, да, сформировался еврейский народ, и теперь каждый, кто рождается у евреев, он является евреем. Хочет он этого, не хочет, он уже не может выйти из этого. До этого он мог выйти. И так получается, вот начинается с сыновей Якова, с выхода, в общем-то, из Египта, там уже еврейский народ, он вот именно по этим законам. И теперь приходит, кто же, кому... Ладно, это понятно, что когда еврей и еврейка, у них рождается еврей, то есть вот та самая душа, не тело, тело не имеет значения, какое у них тело, не то чтобы у них тело наиболее такое, как это, совершенное или так далее, тело не принципиально какое тело, а идея в том, что душа какая у них, и вот эта вот душа, какое ее предназначение, что она должна сделать в мире. И мы это видим, эту вещь, мы же видим разницу между людьми, кто-то скажет, что это какая-то вот идея расизма или что такое, нет, причем здесь расизм? Расизм – это когда один превозносит себя на другого и хочет использовать его для своих целей. Но мы же здесь говорим служение Всевышнему. Роль в мире, который каждый выполняет свою роль в мире, как в любом месте. Есть в любом коллективе, есть кто-то выполняет одну роль, кто-то другую роль, кто-то делает так. Кто-то делает так, чтобы вместе сделали, вот, да, пришли к той цели, которая... как бы в этом коллективе, этот коллектив должен сделать, там где-то на заводе есть начальник, есть инженер, есть еще кто-то, каждый выполняет какую-то свою роль, Есть простые рабочие, которые, да, и так далее, исполняют ту роль, которую. Также в этом, как бы, мироздании все человечество, оно в конце концов служит той самой идее, для которой был создан мир. Вопрос, какую роль каждый в ней играет. Так это мы говорили, душа еврейская, то есть душа Адама, она как бы основная роль, а душа остальных народов, она вспомогательная. Хотя, конечно, каждый из них может принять в себя основную роль, если он это хочет, да, если вдруг он хочет. Только это намного труднее и сложнее, и просто многие не хотят, потому что удобнее жить так, не обходить во все эти сложности. Но это как и в коллективе, в каком-то предприятии, человек, скажем, рабочий какой-то, захотел быть инженером, идет учиться, сдает экзамены, делает это, становится инженером, выполняет другую роль. Пожалуйста, если ты хочешь, желаешь приложить усилия, сил, да, и так далее, то да, это можно. Это значит, это вот это. Так поэтому, когда, значит, евреи рождаются, это нет вопросов здесь, да, у него появляется душа еврейская и так далее, как мы объяснили. Но что происходит, когда мать еврейка, а отец не еврей, когда мать не еврейка, а отец еврей. Не, когда мать не еврейка, отец еврей, когда мать еврейка, да, а отец не еврей, наоборот, да, когда отец еврей, мать еврейка, не еврейка и так далее, да? Значит, как это в таких ситуациях, как оно работает, как это? И тогда мы говорим, что у матери еврейки рождается это. Почему? У матери еврейки рождается еврейка. Да, мать не еврейка, не рождается, не важно, кто там. Это один из вопросов, который мы пытались там разобрать в прошлый раз. И мы сказали по-простому, что значит по-простому, что это значит, как мы сказали, что да, Всевышний сказал, ты не будешь жениться на них, потому что он идет за своей матерью. Что это значит? Это значит, Всевышний говорит, что, как там сказано, что она поведет их, твоих детей за собой, твоих детей, дети твои, она их поведет за собой. Так там приводится, да, по сути не помню точно дословно, но так там приводится, что не женись на них, что они возьмут твоих детей, поведет за собой. По-простому, как мы поняли, что значит поведет за собой? Поведет за собой в том смысле, что в идеологии и так далее, они будут служить точно так же, да, ее богам, в которых она верит, потому что так это закладывается у ребенка в детстве. Хорошо, а вот поэтому что? Поэтому ей от тебя я не дам тебе сыновей. Это имеется в виду. Твоих сыновей она поведет. То есть, что значит твоих сыновей? Что если ты как бы хочешь, чтобы у тебя родился ребенок еврей, что это значит? Как мы это объясняли? Еврей-ребенок – это значит душа еврейская. Душа еврейская, когда входит в тело, оно – это чудо, это не природа. Как мы там объяснили, если помните, да, что то, что два человека, они соединяются, объединяются, да, женятся или еще что-то. Два человека, и рождается ребенок. Вообще, какое отношение ребенок, по сути, какое отношение он имеет к родителям? Он и родители, то есть ребенок рождается, и родители, по сути, дают ему как бы телесность, так мы по-простому видим. Да, ну родился ребенок, ну так что, а почему он вдруг должен относиться, быть потомком того или потомком другого и так далее? Почему он вообще как-то должен относиться к своим родителям? Ну родился, как у животных. Родился кто-то это, да, детеныш, он имеет какое-то отношение к своим родителям, продолжает какую-то ихнюю традицию или еще что-то, он живет сам по себе, так он родился и, да, а у них это были какие-то... да, то, что они родили этого ребенка в рамках да, своих каких-то инстинктов и так далее, какие-то инстинктивные действия и так далее, родился ребенок, и он также не имеет никакого отношения. То, что ребенок относится к своим родителям, это непростая вещь сама по себе. И это, в принципе, было заложено там, вот во времена Авраама, что приходит Авраам и говорит, что у него будет, он хочет, чтобы из его потомства, чтобы народ вышел из него, который служил Всевышнему, а не, как мы говорили, как партия. И в этом смысле с этого момента начинается отношение родителей, ребенка к родителям. Почему и как это относится, что теперь, если ты, да, это будет твой ребенок, который продолжает ту роль, которую ты выполняешь в этом мире, с этим он будет связан, с твоей ролью он будет связан. Почему вдруг он должен быть связан каким-то образом? И потому что Всевышний так захотел, так установил союз. Потому что откуда приходит душа? От Создателя, от Всевышнего приходит душа. Тело, ладно, оно похоже на родителя каким-то образом, да, тело в каком-то смысле приходит от родителя, но душа приходит от Создателя. И вот какую душу я ему поставлю, это я решаю, так как бы говорит Создатель. И да, кому какую душу я дам? Тогда, когда мать еврейка... Я дам душу еврейскую, а когда мать не еврейка, не дам душу еврейскую. Когда мать не еврейка, несмотря на то, что отец еврей, не дам душу, я не даю душу еврейскую. Потому что то, что два соединяются и рождается какой-то ребенок, это идея природы, как мы говорили, да, в рамках природы. Какую душу он получает? Он получает душу природы. Что значит душа природы? Мы в прошлый раз начали не до конца объяснить. Что значит душа природы? В рамках законов природы рождается какая-то особь. Если это человек, если это животное, он получает какую-то нефиш, которая соответствует. То есть человек, он получает какую-то душу. Какую душу он получает по-простому? Душу природы. Что такое природа? Природа – это инструмент. Это внешний мир. И он создан для того, чтобы быть инструментом для служения Всевышнему. Поэтому тот, кто рождается, душа его тоже инструмент. Да? Как мы сказали, вспомогательная роль в мироздании. Природа нужна, конечно, в мире. Почему она нужна? Для того, чтобы без этого мира мы не смогли бы служить Всевышнему. И, конечно, она нужна. Только вопрос, кто там рождается в рамках природы. Там рождается душа природы, то есть вспомогательная душа. А когда ты хочешь, чтобы там родилась еврейская душа, специально это нужно чудо. Это уже не в рамках природы. Это что говорит Всевышний, что если это, да, рождается, то если рождается ребенок от матери не еврейки, я не делаю этого чуда. Если рождается от матери еврейки, даже если отец не еврей, я ему в него вкладываю душу еврея. Почему? Потому что так это было в Союзе. А если же мать не еврейка, даже если отец еврей, я не делаю этого чуда, он рождается обычным природным путем. Кто тогда его отец? Нет отца. Что значит отец? Отец, когда в природном смысле две особи соединяются и рождается кто-то, он не имеет отношения к родителям вообще. Что значит отец, не отец? Я могу жить с этим человеком, с другим человеком, с третьим человеком. Мы видим, что в мире это не так важно. Вот у многих этих, да, вот эта вот идея, да, родители, то есть родители, когда они рожают ребенка и заботятся, они беспокоятся, воспитывают его и так далее, то, конечно же, ребенок имеет отношение к ним в рамках того, что они вложили в него силы, как это, благодарность своим родителям и так далее. А если не вкладывает, он не воспитывает его, так он к нему никакого отношения не имеет вообще, да, ребенок. К родителям своим принципам в рамках природы не имеет отношения. Хотя это не совсем так, потому что в других народах тоже есть народы. И народу, каждому народу есть свои роли. Поэтому ребенок, который рождается в каком-то народе, он тоже играет причисляется какой-то определенной задачей, для которой был создан этот народ, должен выполнить и так далее. И только все это началось со времен Авраама, разделение на народы. А до этого не было народов. Если нет народа, то и нет связи между родителями и ребенком. Какая связь? Ну, родился, ну так что? У животных тоже рождается ребенок, так что это? Особь какая, так что это теперь? У него есть какие-то отношения к своим родителям? Нет никакого отношения. Так это, но поскольку вот со времен Авраама был установлен, что еврейский народ, он будет выполнять основную роль, то тогда остальные задачи были возложены на другие народы, и у них там тоже появилась определенная связь между родителями и детьми, вот в том смысле, в какой-то роли, которую они выполняют. Но эту связь мы назвали как бы тоже в рамках природы, не совсем природа, это законы природы, то, что мы учим. Но это как бы идея природы. Это внешний мир, который создан как вспомогательный инструмент для выполнения замысла Всевышнего. И в этом смысле у каждого есть какая-то роль. В этом смысле вот этот внешний мир мы называем как бы природой. И поэтому тут рождается в этом, в рамках вот этого внешнего мира. Он относится к внешнему миру. Тот, кто рождается в рамках мира, роль которого вспомогательна, он тоже относится к миру, к цели, к предназначению вспомогательному. То есть для того, чтобы у него была основная роль, для этого нужно чудо от Всевышнего, от Создателя. Так, во всяком случае, мы сказали, поэтому у еврейки рождается сын, он еврей, а он и получает еврейскую душу, а у нееврейки, несмотря на то, что отец еврей, не получает этого, потому что не относится к ним. Но, да, потому что так это в союзе со Всевышним. Это не совсем до конца объяснение, чтобы объяснить больше, может быть, мы сегодня, там, я знаю, что получится, нас поймем чуть-чуть больше, да, но, в общем-то, да, на уровне более таких духовных понятий. И здесь, то еще здесь, конечно, интересно роль отца, роль матери в создании ребенка, что это такое, кто что дает и каким образом. Тоже мы немножко пытались объяснить, это тоже надо разобрать, нужно войти в это дело. Я знаю, насколько мы это сможем, но мы продолжим дальше смотреть Зор и попытаемся понять вот этот принцип, что там происходит. Да? И вот дальше мы смотрели там Зоры. Здесь просто Зор много, у меня просто здесь книги, это как бы сокращенный Зор, а есть полный Зор, и там это расширяется, эта тема очень много и так далее. Но мы немножко посмотрим как-то. И во всяком случае говорит он так, и здесь мы спросили вопрос, что вот он попросил, что мы сказали, если вы помните, сказал так, что позвал он своего сына Йосефа. И этот Зор разбирает, почему, не только Зор, все другие тоже комментаторы объясняют, почему сын Йосефа, сын его Йосеф называется его сыном. А что, другие разве не его сыновья? И объясняет, что он в большей мере его сын, и мы некоторые из объяснений, мы приводили в прошлый раз, сейчас не будем в это входить. Но и то, что он его позвал, и его закляп, да, чтобы попросил, чтобы он поклялся, и одна из идей, то, что сказал, чтобы он его похоронил там Марата Махпила. И мы разбирали это с разных сторон, почему он хотел, чтобы там быть похоронен Марата Махпила. Сейчас не будем ходить в все детали, мы разбирали это. Но одна из идей там сказана так, что чтобы не быть похороненными среди вот этих вот других народов, там, которые они там были, а быть похороненным там среди отцов. То есть Авраам, Ицхак и Яков, чтобы там они были похоронены. Это было как бы где он хотел бы похоронен там, а не в Египте. И мы там спросили, почему, в чем идея, почему именно там надо было быть похороненным. Он хотел быть похоронен именно среди вот Авраам, Ицхак, и там хотел быть Яков находиться. А если он, как это проблема, что он мог затумиться от народов мира, не мог затумиться, потому что святость его была велика настолько, что он был похоронен там место тоже было бы святое. Мы разобрали в прошлый раз несколько причин этому, что именно, но одна из идей, которая сказана, там поднимается вопрос, это что Зор здесь поднимает. Хорошо, ладно, отставим все эти вот причины и так далее, но само по себе, почему Йосеф и не был похоронен Марата Махпила. Почему Йосеф остался там в Египте и был это, да? И вот он был похоронен в Египте, потом его взяли в землю Израиля. Но он-то там был похоронен. Кроме того, мы знаем, Рахель была похоронена на границе, в принципе, за пределами Израиля, на границе Израиля это, да? И вопрос, а почему про них это не... То, что там Мират Махпила был похоронен Яков или а Рахель нет. Это тоже вопрос, который мы подняли, но не ответили на него. Теперь, и вот здесь Зоар у нас приводит, да, спрашивает вопрос. Киван ше Якова я юдей шебанам штавду шамба Мицраим, поскольку Яков знал, что его потомки, его дети, там, его это потомство, они будут порабощены там в Египте, будут в Галуте. Будет порабощение детей в Галуте. Мипнема лоникваршам, где, почему он сам не был похоронен там, почему не хотел быть похоронен там, шесхутота ген альбанам, чтобы его заслуга защитила его, защитила их. Еврейский народ. То есть, насчет Йосефа, мы это сказали, по-моему, или здесь он говорит, или до этого он говорил, насчет Йосефа он должен был быть в Египте. Для чего? Потому что еврейский народ будет в Галуте. И Йосеф, несмотря, когда он там похоронен, его святость, она не дает еврейскому народу пропасть там, в этом Галуте, среди египтян. И они, суть остается, еврейский народ сохраняется. Это заслуга Йосефа. Спрашивает он, а почему Яков не сделал такую же заслугу, то есть не хотел быть похоронен там, чтобы его заслуга помогла еврейскому народу, чтобы не пропал там в Египте. Мипнеймало не гмаршам, где же схутот аген альбана, чтобы его вот заслуга защитила его сыновей. Ламара цель шеалеум шам, почему он хотел, чтобы его подняли оттуда, из Египта, и похоронили в Марата Махпила. Ведь написано «Кирахем авальбаним», он должен быть наоборот, должно быть милосердие его, то есть, что он беспокоился о себе, чтобы не быть похороненным там, да, беспокоился о себе, чтобы не быть похороненным там, может быть, беспокоился о своих сыновьях, чтобы они не потерялись там, у них была заслуга. То «Эйпо и рахманут, элем и шумках раца шалеми», много объясняет Зор, почему он хотел, чтобы его подняли из Египта, похоронив Марата Михаила, «Шилэсумена водозара шэре раша кудышбор хватитли парамира там». Но одна, мы эти причины разбирали, чтобы не сделали из него водозору там. «Вишо и раша шхина тишре бэйн банав багалут». Да, и вот Шираши Ашкина Тишре Бейн Бана Багалут. Да, и еще то, что он видел, что Шкина будет там, среди еврейского народа, и то, что ему Всевышний обещал, я спущусь вместе с тобой, и я поднимусь вместе с тобой. То есть я, Шкина будет, еврейский, Всевышний будет присутствовать там с еврейским народом и в Галуте. То есть обещал Аврааму, что Всевышний сам его поднимет. То есть как бы... Как бы не нужно там, чтобы Авраам там был. И еще там, да, было енимнеем решение за Ламану, Шигуфо Шаляков, Немшах, Мефьо Шалядам, Решон Шалядам, Шарато Шаляков, Цура Льонак, Душа, Цура, Кикисе, Акадош, Лохен Лорацали, Кавер Бен Решаим. То здесь это Зор, да. Да. Здесь это, но Зор там приводит более подробно это дело. Где это у нас? Ну, в принципе, так мы это сказали. В принципе, в прошлый раз мы это дело объясняли, в каком-то смысле, что имеется в виду, что Яков должен быть, то, что Зор там, у меня здесь Зор немного, а там дальше продолжение Зора приводится, почему он должен был быть похороненным там, потому что он должен был находиться вместе с отцами, Авраам, Ицхак, Яков. Почему? Потому что на самом деле... он становится как бы тем, который управляет частью колесницы Всевышнего, если помним, да? То есть тот, кто управляет, он как бы тот, кто когда человек, когда он находился здесь, он как бы как человек, то тогда Всевышний управляет им, ставит его в испытание. То есть управление происходит над ним. Он попадает в различные испытания, должен в этом выстоять и должен служить Всевышнему. У него свобода выбора и так далее. Но человек, который выполнил свою роль, выстоял во всех испытаниях, то он как бы подчинил себя Всевышнему настолько, что он перестает быть тем, над кем происходит управление, и сам становится частью этого управления. Ну, как мы знаем, человек, который проникся какой-то идеей настолько сильно, он является как бы рукой этой идеи, частью этой идеи. И в этом смысле после смерти обязательно он становится тот, который относится к системе воздействия, а не к тому, на кого происходит воздействие. И поэтому он должен быть с Авраамом и Ицхак. Почему? Потому что они тоже такие. И Авраам, он относится, да, как-то сторона там Хесед, воздействие добра, и Ицхак воздействие Гвуры, а Яков должен их уравновесить, воздействие Тиферет, то есть Рахамин, милосердие, как мы говорим, что само управление миром со стороны Всевышнего, оно в трех силах. И Хесед, Дин и Рахамин, то есть добро, справедливость, суд или справедливость назовем, и милосердие. Много разбирали эти системы. Это что управляет. Авраам, Ицхак и Яков после смерти, что они как бы поднялись, они вот как раз-таки уже являются, относятся к этим сторонам системы управления. И тогда, и как мы говорили, когда в этой системе управления есть только одна сила, скажем, Хесед, то это недостаточно, мир не может существовать в рамках этого. Должно быть ограничение со стороны Гвуры. Одна Гвура, то есть это суд, справедливость и так далее, не может быть только суд. Должно быть также добро и должно быть милосердие. И вот это милосердие, что оно создает идею чувы, в общем-то, да, оно и есть, это милосердие, это и есть Яков. Поэтому он должен быть похоронен там, чтобы прийти там и уравновешивать две эти силы Авраама и Ицхак. Это идея его была. То есть, или по-другому то, что говорит Зоар, что он хотел присоединиться там к молитве. Почему? Что там, что значит по-другому, в книгах приводится по-другому эта идея, что они как бы относятся к этой системе управления, что они молятся за еврейский народ. Они там молятся за еврейский народ. Авраам со своей стороны, там в духовном мире, Ицхак со своей стороны, и должен быть Яков там. И вот он должен быть вместе с ними, чтобы уравновесить их воздействие, их молитву, их это, да, и тогда, поэтому он должен быть там. А роль Йосеф должен быть в Египте для того, чтобы помочь еврейскому народу, чтобы он не мог выйти из галута, чтобы он мог выстоять в этом галуте. Почему? Почему? Там это сказали, что Йосеф является его сыном, он стал Исодом, не будем сейчас входить в эту вещь, да, что это значит. Исод тоже одна из сферот там. И как бы это ни было, Йосеф, его роль, она относится к тому, чтобы еврейский народ был в галуте, да, чтобы сохранился в галуте, противостоял окружающему миру. Это его роль, поэтому он там остался в Египте. А Яков должен быть находиться с отцами, Марата Махпила, чтобы вместе с ними молиться за еврейский народ, так мы скажем по-простому. Чтобы молиться и уравновесить молитву Авраама и Ицхака. Это идея Якова. Поэтому он хотел быть там похоронен. А не потому, просто ему было неудобно там в Египте быть, да, как все причины, которые мы объясняли и так далее. И это тоже здесь то, что Зоар приводит, что он, как его форма была похожа на форму Якова, Цура Ленак Душа, Цурат Хакукаба, Кисея Кадош, что его форма была отображена в кресле святом, Велахен Лураца. Поэтому эта идея, как бы, что значит его, как здесь интересно, давайте посмотрим. Веламаду Шугупо Шеляком Немшах Мефьо Шелядам Ришон. Говорит, мы видели, учили, что тело Яакова, оно притягивается из красоты Адама, первого человека Адама. То есть он по своей форме был как человек, как Адам, похож на Адама очень. Вайта цуратошили Яков цура Ильонат душа. И была форма Адама, форма высшая святая, которая отображена цура хакукаба кисая кадош. Значит, форма, которая отображена на кресле святом, Вилахен лоцера цали и ковари. Поэтому не хотел быть похоронен там со злодеем. Вот эту вот идею объясняешь, что значит был похожий его там, форма была как форма человека. Правильно, что он был похож внешне, но мы в прошлый раз разбирали, что это не просто сходство внешнее. Потому что в сходстве внешнем мы говорили, что есть там, также отображается идея внутреннего состояния человека во внешней, как мы говорили, внешняя красота, она, когда человек злой, когда человек, плохо себя ведет, отвратительно делает разные гадости и так далее, ведет себя, думает так, говорит разные плохие вещи, и мы смотрим на его лицо, даже когда лицо красивое, он сам некрасивый. Мы видим выражение, то есть отображение само по себе, форма внешняя, то есть оно в каком-то есть форма внешняя, а есть форма внутренняя, которая в принципе дает также эту форму внешнюю. Человек, может быть, у него черты лица красивые, но внутри он некрасивый, это видно на его лице, он противный становится, даже когда он вроде бы красивый, и наоборот. Человека могут быть черты лица не какие-то там особые, так? Но когда у него добрая душа, мы видим эту доброту в его лице, и тогда он красивый. Это интересно. Это, в принципе, он говорит, его форма была как форма Адама. В чем идея формы Адама? Что он взял на себя роль Адама. И то есть сейчас он выполняет эту роль, да, это суть его внутренняя. Он берет на себя роль Адама, и в этом смысле он похож на Адама. Как мы сказали, что еврейский народ, который выходит из него, выполняет эту роль. Поскольку они взяли на себя вот эту идею святости, служить этой святости, то они стали похожи на Адама. Все они, в принципе, вместе были, это, да, и Авраам, Ицхак, и Яков, и так далее. И поэтому, говорит, он хотел быть похоронен там, что имеется в виду, что? Чтобы быть вместе с Авраам и Ицхак, так это Зоар там объясняет, чтобы молиться вместе с ними и уравновесить их. Это так это в комментариях на Зоар так объясняется эта идея. Беседа. И тогда приходит там дальше Зоар и приводит интересную вещь, нам сейчас разобраться, что тогда поднимается дополнительный вопрос, это, возможно, даст нам ответы на вот предыдущие, которые, да, мы так до конца не смогли ответить. И что это значит? А что с Рахель? А что с Рахель? Почему Рахель и Йосеф, как мы сказали, почему они остались там за границей и так далее? И тогда и в чем ихняя идея Рахеля? И мы когда-то уже разбирали эту вещь. В чем идея, да, как это еврейский народ построен? Еврейский народ построен из двух матерей. Леа и Рахель. Когда мы учим про это, да, Рахель и Леа, когда мы учим в Торе, читаем в Торе, то мы находим там, что Яков любил Рахель. Не написано, что он не любил Леа, да, но написано, что он любил Рахель, и так по-простому уже понять, это такая вот история, что эту жену любит, это меньше, это больше и так далее. Но понятно, у них не, они не были в тех понятиях человеческих, как мы обычно понимаем. Вот эта история, которая написана, что Яков, он любил Рахель и хотел на ней жениться, то есть хотел взять ее в жены, а Леа вроде бы не хотел. Так не написано в Торе, но так как можно понять, как будто бы, то тогда получается, что вот как бы, а ему потом сделал, Лаван сделал и поменял ему, и дал ему также Леа вместо Рахель. И вся эта история такая вот она выглядит, да, в каких-то человеческих таких понятиях, отношениях, которые как бы встречаем. Но это всего лишь аллегория. Как мы сказали, Яаков, у него не было личного интереса. Как мы сказали, что он в рамках своего поведения в конце концов стал не тем, над кем происходит воздействие, а тем, кто сам является передатчиком этого воздействия. То есть он как бы прилепил Создателю, ко Всевышнему. Это значит, что у него нет личных интересов в жизни. По сути, они были как бы другой, из другого материала, ну, скажем так, из тех материалов, это так мы говорим. Авраам, Ицхак и Яаков, они не были, как мы люди, и думали нашими понятиями. Да, как мы сказали, что они, как они являются рукой Создателя, те, которые, той самой колесницы, которая идет от Всевышнего, управляет, а не те, которые, над кем происходит это управление, в каком-то смысле. И тогда получается то, что написано, вот он и эту любил, эту не любил и так далее, или так это как можно понять, это аллегория в человеческих понятиях на какие-то духовные другие, вот, на какие-то духовные понятия, которые мы должны понять. И в чем там идея? Что на самом деле, когда он женился, он пришел к Лавану взять у него две его дочери в жены. И там он пришел и говорит, я буду работать для Рахель 7 лет, да, чтобы получить Рахель. И когда он отработал 7 лет, то тогда ему Яаков дал, значит, место Рахель Леа, он как бы не заметил, ночью ему дали Леа, привели Леа вместо Рахель, а потом, когда утром он обнаружил, что это Леа, то тогда говорит ему Лаван, не делается у нас так в наших краях, да, Симбам Комейну, да, как-то не делается в наших краях, чтобы брать младшую перед старшей. Так он привык, чтобы взять младшую перед старшей. Да, и пройдет эта неделя, потом получишь Рахель, и потом будешь работать для нее еще 7 лет. Я так своими словами это объясняю. И это считается, что он обманул Яакова. В результате этого, то, что Лаван там обманул Яакова, произошла вся эта история с Йосефом. Что сейчас, почему? Потому что Йосеф должен был быть первенцем. Потому что, да, мы еще коснемся этого, почему он должен быть первенцем. Но в принципе, первый, который родился Рувен от Рахели, от Лиа. Но должен был родиться Йосеф. Так это планировал, во всяком случае, Яаков. И тогда... Но то, что Лаван поменял ему, тем самым Рувен родился первый, потом Йосеф родился последним, почти последним, еще был его брат. И тогда вопрос, кто из них первенец, кто из них первый, да, кто из них первенец. И тогда получается, в конце концов, и Йосеф стал царем в Египте, и все было, спустились в Египет, это была продажа Йосефа, в рабство и все это прочее. Для чего? Чтобы все это перевернуть обратно, чтобы Йосеф стал первенцем. Конечно, в результате процесс ставит первенцем, он получает первенца, что это от него приходят два сына и так далее. Вот они являются двумя коленами, что как бы его колено разделились на два колена и так далее. То есть получается, Рувен теряет первенца, а он это. То есть получается, что первоначально в замысле Яакова должен быть Йосеф первым, а получился Рувен первый. Почему? Потому что Лаван обманул его в эту ночь. Мы на первый взгляд можем сказать, так он хотел взять Рахель, а вдруг ему подсунули Леа и так далее, он не хотел и все прочее. На самом деле Рахель он получил сразу же через неделю. Какая разница? То есть через неделю после всего закончилось там свадьба и все прочее, он получает вторую жену Рахель. Ну так что, в чем проблема? Но он хотел взять сначала Рахель, а потом Леа. Это то, что он имел в виду. А Лаван ему говорит, нет, у нас не берут сначала младшую, а потом старшую. Он говорит, сначала старшую, потом младшую. И это был спор между Лаваном и Яаковом. Этот спор принципиальный, очень глубокий в понятии философском, в понятии построения мироздания. То есть, мы что хотят? На первый взгляд, вроде бы, да, кто-то скажет у нас, он хотел жениться на Рахель, Алия он не хотел. Еврейский народ, большая часть еврейского народа, все вышли из Лиа. Только Йосеф Бениамин вышел из Рахель. Он хотел создать еврейский народ. Так как же без Лиа он хотел создать еврейский народ? Конечно же, не так. То есть, и это мы видим там в словах и Лавана. Говорит, не делается у нас так, чтобы брать младшую перед старшей. То есть, Йосеф хотел взять обоих. Только сначала хотел взять младшую, а потом старшую. Не имеется в виду, что не хотел брать Лиа в жены. Хотел и ее взять, потому что... Они обе создают еврейский народ. И тот, и другой, они создают еврейский народ. Поэтому он хотел взять обоих, только он хотел в другом порядке. И вот эту идею порядка мы видим на протяжении всей истории, всей жизни Яакова, что он всегда менял порядок. Второго он делал первым. Во-первых, сам по себе, еще когда он был в животе матери, он был с Исавом. Исав вроде был первый, родился первым. А он как, держался за пятку и говорит, нет, я первый. Там Раши приводит, что он из первой капли Йосеф и Ицхака. Из первой капли Ицхака. Это тоже идея капли, первой капли. Она здесь тоже касается, потому что его первая капля, как это говорится, из нее родился Рувен. Но он думал, что будет Йосеф. И вот эта идея первенства зависит от этой первой капли, чтобы понять эту суть, не очень понятно, но Зор это приводит, как-то разбирает, может быть, немножко хотя бы поймем, в чем здесь идея. Во всяком случае, он явно хотел взять обоих тоже, только он хотел в другом порядке. Этот порядок он постоянно меняет. Он всю свою жизнь он менял этот порядок. И ему Лаван говорит вроде бы нормальную вещь. У нас так не делается. У нас делается сначала старшая, потом младшая. Так это. А ты хочешь взять сначала младшую, потом старшую. Почему? Почему? Это мы должны понять, эту идею. Потом он делает дальше. Потом берет Йосеф, переворачивает, и все поделает первенца, как мы здесь увидели. Двух сыновей Йосефа он тоже меняет. Дальше мы это увидим. Перекрестил руки и поставил, значит, этого старшего, на старшего поставил левую руку, когда благословил, на младшего правую руку, и я их поменял. И да, то есть прям до конца жизни он этим занимался, переворотом, да, значит, изменением. В чем здесь суть? Мы когда-то это разбирали, когда учили вот там, где Рахель, Лиа и так далее, там, да, но на самом деле, в чем здесь суть? Как-то мы там дали одно из объяснений, что в чем здесь суть, На самом деле, это глубокая идея, вот это, в духовных мирах. Почему, что это значит, да, что первый он первый, или второй он первый? Кто первый, а кто второй? В чем это суть? На самом деле, чтобы понять эту суть в общем, дадим такое объяснение. Когда Создатель создал этот мир, Создатель — это бесконечность, так мы говорили, да? Бесконечность, полная духовность, нет никаких ограничений. Он из себя, это полная духовность, он даже не имеет никакого представления о понятии бесконечности. Но это создает духовный мир, то есть создает мир другой, каких-то границах, но тоже бесконечность, как говорится, что первый мир, который был создан, он такой же, такая же бесконечность, как сама бесконечность. С единственной разницей, что если бесконечность, то Создатель, а он созданное. Потом из него, из этого первого мира, выходит второй мир, тоже духовный, такой же, как первый, с родительной разницей, что он только созданный, это Создатель. И так далее, множество раз. То есть происходит каждый раз из более духовного мира возникает мир, где есть больше ограничений. больше ограничений, больше как-то идея сокращения, кто скажет, да, каждый раз происходит более огрубление, назовем это, более материализация, кто назовет это, и так далее. Каждый раз мир последующий, он более ограничен, чем предыдущий мир. То есть первое – это более духовное, а второе – оно менее духовное. Как мы и видим, это в мысли человека. Мы же говорим, на самом деле, здесь вся эта идея духовных миров – это идея мысли. Ну, в каком-то смысле, если человек не сравниваем там с духовными смыслами Создателя. Но мысли человека мы тоже видим такую вещь в каком-то смысле. Да, снисхождение мысли. Когда человек что-то замышляет, думает что-то создать, так он сначала думает, какую, да, у него появляется какая-то идея, потом из этой идеи выходит какой-то более частный случай, потом еще более частный случай, и он уже придумал какой-то инструмент в этом мире, создает, как бы, да, я знаю, стул хочет создать, машину хочет создать. Он сначала там рассматривает разные законы, природу, такие разные глубокие вещи, потом делает более частное, более частное, более частное, и строит, создает это. То есть, как бы, любое создание, которое человек делает здесь, оно результат мысли. Мысль начинается с более высоких порядков, и она более конкретизуется, конкретизуется и так далее, пока приходит и он, вот, я сейчас создаю такую-то машину, такой-то предмет и такую-то вещь. Да, то есть из более общего к более частному, из более высокого к более низкому. Так построен мир. Получается, что Создатель также создал миры. Эта идея называется снисхождение миров. Иштальшилут, кто знает на иврите, да? Иштальшилут, то есть снисхождение миров. Каждый раз более духовно выходит, менее духовно и так далее. Но зачем Создатель создает так мир, создает из более духовного, менее духовного, так что доходит до нашего мира, возникает мир материальный. Ну, наш мир, он вообще не существует, как будто бы существует. Но в принципе, та духовная основа для нашего мира, вот это как бы идея материального мира, да? Корень, духовная суть нашего мира, это есть мир материальный, в общем-то, в своей сути. И он, почему Создатель создает, так он как бы уменьшает себя в каком-то смысле, уменьшает свой свет, ограничивает себя все больше и больше и больше и больше. Зачем, чтобы ограничить себя? Может быть, наоборот. Нужно прийти к большему свету, а не к уменьшению света. Почему он всегда уменьшается? Азад говорит, Создатель, я создал этот мир для того, чтобы... Леотивли не брав, хотя бы это причина. С несколько, да, как с нескольких сторон можно рассмотреть причину, почему Всевышний создал этот мир. Создаю этот мир, чтобы... Да, создаю этот мир для чего? Для того, чтобы дать добро творению. Что значит дать добро творениям? Чтобы они могли получить добро, то и должны заслужить для этого. И поэтому нужны эти нижние миры. Эти нижние миры Всевышний создал для того, чтобы возникло творение. И чтобы оно в этих мирах могло сделать, у них была свобода выбора, могла сделать какое-то действие. И тогда этот нижний мир становится высшим. То есть тогда, когда человек приходит в обычный материальный мир и берет вещи обычные материальные и делает из них, служит Всевышнему посредством них, он как бы их дает духовную субстанцию, да, придает им какую-то духовную сторону, духовную суть. Он делает материально, делает духовным. Когда человек берет, использует что-то для чего-то, как мы говорили, животное, самая большая ее мечта, да, если у нее была бы мечта этого животного, да, скажет, быть жертвоприношением Всевышнему на жертвеннике, что каждую вещь, которую мы берем, какие-то вещи, предметы в этом мире и используем их для святости, мы тем самым делаем эту духовность, эту материальность духовным. Или скажем по-другому, тело человека материальное, оно хочет разные желания, такие, другие, третьи и все прочее, делает это, ну так как животное, как всякое животное. Как всякое животное, тело человека тоже, оно хочет как в каком-то смысле животное внутри человека. Приходит человек и говорит, нет, я это не дам этому телу делать то, что оно хочет, а заставлю его делать то, что Всевышний от него требует. То есть посвящаю свое тело Всевышнему, и тогда тело начинает, не, и несмотря на все его желания, стремления к животным интересам, разум человека переворачивает это тело и делает и направляет его служить Всевышнему, то есть делает его духовным в каком-то смысле. То есть мы это не видим в мире природы, но только потому что мы находимся в такой ситуации. Когда придет время, мы это увидим, что это происходит. То есть, в принципе, человек своими действиями, он берет мир природы и делает его духовным. Что это значит? Скажем, свое тело. Праведники, которые работали над собой всю жизнь, их тело другое. Оно даже в могиле не портится. Так мы это говорили. Почему? Потому что они сделали его идеальным, сделали чистым, сделали, отделили его там всего нечистого и так далее. Не будем там ходить сейчас в понятие, что мир природы только тот, который видится в нашем сознании и так далее. Потому что мы говорим о духовной сути этого мира природы. Это по-настоящему тело, а не то, что как бы картинка, которую мы видим. В любом случае, вот этот человек, или по-другому, человек меняет себя, свою суть, как у него есть различные плохие качества. Качества, такими он родился, это телесные качества, как качество природы в его теле, в его этом. Он приходит, и задача его исправить эти качества, стать добрым, стать хорошим, стать это. Что это значит? Он подавляет себе, изменяет себе плохие качества, делает хорошим. Что это значит? Это значит, что было телесно, но становится духовным. То есть приходит вот этот вот нижний мир и исправляет его, и делает его более высоким, делает духовным. И это цель, для чего был создан мир. Для чего? Чтобы было творение, которое окажется в самом нижнем мире и поднимет его, сделает его духовным. То есть Создатель создает снисхождение миров так, что доходим до самого нижнего мира, а потом этот нижний мир поднимается и становится духовным. И получается как бы в каком-то смысле доказательство того, что действие Создателя, оно всегда совершенно. Даже когда он сделал ограниченное действие, результат приходит к тому, что оно становится, возвращается к бесконечности. Да, возвращается. Это как бы идея. Получается, задача мироздания в том, чтобы мир стал духовным, чтобы мир природы, то есть Создатель создал мир нижний для того, чтобы этот мир снизу поднялся вверх и стал духовным. Это, в принципе, идея. Только это должны сделать творение в этом мире, в данном случае Адам, люди, еврейский народ и так далее, должны из этого мира сделать мир духовным. Хотя бы свое тело, этого тоже достаточно, да? Сделать свое телесное, сделать это духовно, сделать себя духовно, значит, сделать весь мир духовным. Каждый человек – это целый мир. И тогда получается, что получается? Всевышний создал, сделал снисхождение, сделал мир, миры один за другим, ниже, 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 ниже. И тогда самый нижний мир вдруг поднимается и поднимается вверх, становится духовным. Это задача, это цель. Цель мироздания не в том же, чтобы мир дошел и стал материальным, а в том, что после того, что он становится материальным, как бы в самом низу, он поднялся на самый верх. Это цель. Это конечная цель. И это мы называем наградой для творения, потому что это происходит как результат действия творения. Получается, что творение, оно является компаньоном Создателя в создании мироздания. Какого? Что он берет этот мир нижний и делает его духовным, создал новую реальность. Да, духовный мир делает, как бы это создание само по себе. Получается, что мир по природе, как это, по действию Всевышнего, он от духовного становится менее духовным, а потом, но цель его в том, не чтобы он был до бесконечности, бесконечности здесь не может быть, до конца бы не это, да, материальное, все как животное, чтобы все стали. Нет, чтобы в какой-то момент он начал подниматься вверх. Это идея. Снисхождение сверху вниз для того, чтобы снисхождение было вниз, а для того, чтобы было поднятие потом вверх. Кто это поднятие делает? Первый, кто должен был это сделать, Адам. И он эту роль не выполнил. Потом было другое поколение после него, они должны были это сделать. И они этого не сделали. И тогда приходит Авраам, говорит, берет на себя эту задачу. И тогда там рождаются Авраам, Ицхак и Яков. И Яков это же, конечно, это тот, кто и занимается этой деятельностью, этим понятием. То есть до сих пор было снисхождение сверху вниз, а с этого момента начинается поднятие снизу вверх. Это то, что берет на себя Яков. То есть Яков берет на себя идею вот сделать то принципиальное изменение в мироздании, что теперь снисхождение не будет снизу вверх, сверху вниз, а начнется движение снизу вверх. От кого? От творения. Начнется этот мир, Всевышний брал духовный мир и сделал его менее духовным, менее духовным, менее духовным. Приходит Яков, сейчас говорит, я возьму самый недуховный мир и сделаю его более духовным, более духовным, более духовным. Как раз таки наоборот. Поднимать все наверх. Вот это движение снизу вверх. Это сила особая. Откуда она приходит? Это, на самом деле это тоже свет Всевышнего, да? Как бы снизу. От человека, да, но просыпается внутри человека. Как он происходит, это тоже отдельная тема. Во всяком случае, какая идея этого, корень этого? Корень этого – это идея чувы. Да, идея чувы – это как бы некоторое пробуждение внутри человека к тому, к святости. То есть взять нижнее и поднять его вверх. Поэтому это идея именно Иакова, потому что Иаков – это теперь, это рахами, милосердие. В чем идея милосердия? Идея милосердия, что когда человеку полагается наказание, то милосердие говорит, не давай ему наказание сейчас, а дай ему позже. Это милосердие. Не сейчас дай ему наказание. Не делай на него сейчас катаклизм. Почему? Может быть, он сделает чуву. И если он сделает чуву, то тогда исправить себя, Улучшать, исправить себя. Он был, телесность его была плохая. Он делает ее сейчас хорошей. Она была материальной, он делает ее духовной. Он себя исправит. Это суть. Сам получается, что мир был создан для того, чтобы появилась чува в мире. Это основная цель мироздания. Все, что до сих пор Всевышний создавал. Ну, создавал он как бы, назовем это, в рамках природы он создавал природу, то есть создавал мир, который не происходит снисхождение, для того, чтобы началось движение снизу вверх. Снизу вверх движение – это идея чувы. Это цель, для чего был создан мир. То есть в чуве то, что человек падает, делает ошибки, делает ну, раз плохие вещи и так далее, это потому, что он так построен, он так создан. Он был создан в рамках того, что произошли ряд ограничений, еще ограничений, еще ограничений. У него были разные слабости и ограничения его сущности. Теперь он так, поэтому он может делать плохие вещи. Приходит, говорит, вот сейчас я начну исправлять их и делать хорошее. И тогда получается, что все, что до сих пор он делает плохое, оно становится для него заслугой в духовных мирах. Почему? Потому что он сейчас это для него инструмент для выполнения его роли. Потому что он сейчас это исправляет, он это исправит и поднимется, все это вверх. И тогда там, на небесах, его плохие поступки, они будут для него как в Западе, как мицвот. Почему? Потому что они были даны ему от Создателя. Он, по сути, в каком-то смысле в этом не виноват. Он это, так он был создан, а он это исправил и сделал высшим. И тогда как бы говорится, смотри, кем он был и смотри, кем он стал. Это его заслуга на небесах. Вот каким плохим он был, так он был создан, а каким хорошим он стал. Это его заслуга. И тогда это тоже покажет его, как это, то, кем он был и кем он стал, это его величина. Это идея чувы, удивительная вещь. Это настоящая цель мироздания. И тогда получается, что в этом смысле, да, это то, что то, что взял на себя Яков. В чем здесь суть? Перевернуть движение, начать снизу вверх. То было движение мироздания сверху вниз, каждый раз все ниже и ниже, все больше ограничений, все хуже и хуже, а потом в какой-то момент все мир переворачивается, и движение начинается снизу вверх. Самое худшее становится лучше, а потом еще лучше, а потом еще лучше и так далее. Мы в конце увидим этот процесс. Мы сейчас находимся в закрытом этом и не видим всю реальность, настоящую духовную. Но когда-нибудь увидим, это после прихода Машиаха, это будет поднятие миром, тогда увидим, как все это поднимается и изменяется в рамках наших поступков, но которые мы делали здесь, в этом мире, до этого, да, в рамках этого мы увидим это поднятие потом. Но оно само, это идея, да, значит, поднятие вверх. Теперь, при чем здесь первая жена, вторая жена, первенец тот или другой, при чем здесь? Именно в сути здесь. Когда у нас есть первичное действие, снисхождение снизу вверх, тот, кто первый, он более духовный. Тот, кто идет за ним, он менее, он последующий, он более материальный, как бы, более грубый. Из духовности приходит грубость и так далее. Когда же начинается поднятие вверх, чуву, когда человек делает чуву, чем ниже он находится, тем его чува более высокая. Когда человек очень плохой, и он вдруг меняет себя, становится даже немножко хорошим, он сделал большое действие. Чем ниже человек находится, и он делает поднятие, тем больше свет он раскрывает, больше воздействия он делает. Ну, это, да, как-то понятно, это, в принципе. Чем ниже человек падает, тем более важно его поднятие. Да, ну как бы он поднимает тогда все, изменяет тогда. Это как бы идея. То есть получается, что когда человек начинает чуву, когда он находится в самом низу, для того, чтобы сделать чуву, нужно огромное усилие. Огромный свет должен пробудиться внутри него. Когда он это делает, пробуждается огромный свет внутри человека, свет вот этой чувы. А источник его тоже Всевышний, в принципе. Кто-то назовет это Орхозер, Орьяшар, прямой свет, обратный свет и так далее. Есть разные названия, это, но не принципиально. Это тоже приходит как бы от Всевышнего, но пробуждается внутри человека. Вот эта сила чувы, которая приходит человеку. Исправить мир, сделать добро. Сделать лучше. То есть мир, он ограниченный, он не исправлен в состоянии. Почему? Всевышний специально создал тебе эту возможность, чтобы его исправил. И вот когда я его исправляю, его делаю духовным, поднимаю вверх. Это требует больших сил. Больших сил. И тогда получается, и тогда человек, который это делает, в нем пробуждается огромный свет. Получается, это огромный уровень духовности. Это тоже духовность другого порядка, снизу вверх. Она такая же духовность, как самая первая сверху вниз. Когда сверху вниз было, самая верхняя, это первая духовность, это самая высокая духовность, то меньше, меньше, меньше. Когда снизу человек делает действие, он как сила этого света, как тот самый первый свет на самом верху. Получается, что если мы дадим деградацию этому, когда-то мы это делали, если сделаем деградацию по уровням, то как бы разделим так, что самый первый свет, скажем, это самый высокий, и это, и, да, уровень его, скажем, 10. Мир, который создает менее духовный, который выходит из него, он меньше, чем при первый этот свет, назовем его уровень его 9. Когда еще меньше, 8 и так далее, в самом низу будет уровень света, скажем, 1 или 0, кто как, ну, скажем, 1. Когда, как, скажем, 0, до самого 0 доходит, когда же человек пробуждается снизу, он пробуждает весь тот свет, который был первичный. Это другой свет, но уровень этого света 10. И тогда получается внизу самый нижний мир. Он, духовность его, это уровень 10. Когда же он поднимается, то тогда, чем выше человек поднимается, чем чува, свет чувы он меньше. Почему? Потому что когда человек, именно тогда, когда чува большая, когда человек находится в самом низу. Когда человек не находится в самом низу, это тоже чува, но она меньшего уровня. Понятно, да? И тогда уровень, который выше, над этим он, назовем, свет снизу, это 9, но есть свет сверху, что это единица, получается 10. Когда поднимается на уровень выше, уровень света, который идет снизу, это 8, уровень света, который идет сверху, это 3, или там 7, а это 3, или там 8, это 2. И тогда получается 10, и так далее. Как бы свет снизу, когда он поднимается снизу вверх, в самом низу он самый высокий. Чуть выше и чуть выше, он меньше, меньше, меньше. Но свет, который сверху, в самом верху он высокий, а когда он спускается вниз, ниже, ниже. И получается, они как бы накладываются один на другой, и на каждом уровне получается в результате уровень 10, и тогда все они становятся на одном уровне одинаковые, и эта идея поднятия всех миров, все миры становятся духовными. Это как в каком-то смысле, не знаю, насколько это понятна эта идея, да, это. Но в общем-то это идея. И тогда получается, что когда мы понятие чувы, в понятии исправления мироздания, в понятии поднятия мира, начать поднимать мир вверх, первый он более сильный, он более высокий. Теперь, с точки зрения снизу вверх он первый, но с точки зрения сверху вниз он последний. Приходит сейчас и говорит нам Яков, до сих пор мир спускался сверху вниз. И тогда тот, кто родился первым, он более духовный, тот, кто родился вторым, он как бы на уровне ниже. Говорит, нет, мы сейчас начнем поднимать мир снизу вверх. И тогда последний он будет первым, как по направлению снизу вверх. И он будет первенцем, это первый. То есть он говорит, сейчас я первенец, будет второй, он будет первенец. То есть он хочет сказать, что после второго не будет третьего. Второй поднимается к первому. Второй он делает снизу, он поднимается вверх, поднимается это, да? Это идея, как бы. Поднятие снизу вверх. Это идея поменять вот это второго и первого, поменять первенца. Это что он говорит. То есть по идее Исав был первым, Яков был вторым. То есть должно было быть, что, да, что Исав, он, должно было бы быть, что Исав, он как бы более духовный, а Яков он как бы второстепенный. Первый, а Яков как бы второстепенный, более должен был быть ниже, чем Исав. Приходит Яков, раскрываю новый свет, что в рамках этого света это снизу вверх, то тогда мы сейчас меняем движение. Мы сейчас не движемся сверху вниз, а движемся снизу вверх. И тогда я первый. Тогда Исав снизу вверх, сверху вниз Исав первый. В рамках снисхождения миров, в рамках огрубления миров, Исав первый, Яков идет за ним. Но в рамках поднятия миров, Яков первый, Исав за ним. Говорит Яков, что я сейчас изменяю направление мира, и я первый. И поэтому он взял также, хотел взять Рахель первую. Не значит, что не хотел жениться на Лиа, на ней он тоже хотел жениться, но он только хотел другой порядок. Он хотел сначала младшую, а потом старшую, чтобы поменять порядок мироздания. Это была его идея. Это значит, поэтому он взял Рахель, да, Рахель в Лиа. Это идея. Теперь, должны посмотреть глубже на эту вещь. Значит, получается, что Рахель, это, как она, как это говорится, у нас Лиа, она более, она старшая, Рахель, она младшая, как бы следующая, последняя. Теперь, когда мы, еврейский народ был создан двумя матерями, Рахель и Лиа. Если мы посмотрим, от Лиа происходит сколько там, да, 8 сыновей, ну не 8 сыновей, 6 сыновей там на самом деле, да. И от Лиа самой 6 сыновей, потом рабыня Лиа, рабыня Рахель. На самом деле они тоже были сестрами. Все они были сестрами, относились. Это как, не будем сейчас ходить в их суть, как они. Но они, в принципе, тоже относятся, как бы две эти жена, да, Рахель и ее рабыня, это как бы две части одного целого. две части одного целого, более высокая, более низкая, не принципиально, но они как бы тоже объединены. Но в общем-то Рахель и Леа, да, Рахель и Леа, они создают, из них выходит еврейский народ. Из Рахель и Леа. И теперь мы говорим, как это шесть колен. Кто-то у нас был? Рувен, Шимон, Леви, Иуда, и еще Иссахар, Звулун. Это Рахель, это Леа. И та, которая рабыня Леа, тоже относится к ней, в принципе. Там не совсем до конца, но это. Теперь, и получается это, а у Рахель было только два сына, Бениамин и Яаков. То есть получается, не, Бениамин и Йосеф и Бениамин. Получается, что суть, а как бы большая часть еврейского народа это Леа, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что Леа похоронена с Яаковом Маратом Ахпила, Рахель там не похоронена. Она снаружи. Почему это так? Яаков хотел именно Рахель, как мы говорим, дядя Джон. Это как бы тот, который он любил, которая была основная и так далее, как бы основная его жена, основная его, основная. Почему она была именно основная вот эта, да, как мы это смотрим во всех, да, что это отношение Яакова и Рахель. Есть в этом тоже глубокий духовный смысл, связан с тем, что мы до сих пор объяснили. Почему? Потому что на самом деле как бы еврейский народ создается из двух этих матерей. Рахель и Леа. Рахель и Леа. А рабыни, они как бы относятся к ним тоже. Да, и теперь, что значит создаются из них? Это значит, как еврейский народ, как и каждая реальность, каждая действительность, духовная действительность, у него есть внутреннее и внешнее. Есть как-то внутреннее и внешнее, есть ну, высшее, верхнее, нижнее, кто-то назовет, внутреннее и внешнее. То есть, да, сейчас, секунду.
Да, 8 часов.
Да, то есть мы сказали так, что это значит, да, что и две, Рахель, Леав и Рахель. Да, это они создают еврейский народ. Еврейский народ, как любая реальность духовная, у нее есть внутреннее и внешнее. Что значит внутреннее, что такое внешнее, как человек, у него есть душа и тело, у него есть то, что внутри него, и то, что снаружи него. Наружнее то, что его представляет. Внутреннее, это как бы суть, она может быть скрытна, но она является сутью, которая его толкает к тому или к другому. Теперь, получается, Рахель и Леа, они создают еврейский народ, и у каждого как бы своя роль. Суть Леа, это она как бы, так как-то мы учим в книгах, во всех, да, везде, что Леа – это внутренняя суть еврейского народа. Рахель – это внешняя сторона еврейского народа. Что значит внутреннее и внешнее в этом смысле? Это интересная вещь, что, ну, по сути, мы видим, Рахель, она первая, как это, более духовная, да, как мы говорим, более внутренняя. Она более внутренняя, она первая, она старшая. Рахель, она более внешняя, потому она, как это, младшая, то есть, как бы мы говорим, в рамках снисхождения сверху вниз, оно как бы более нижнее, то есть это имеется в виду более внешнее, потому что внешнее это, нижнее это внешнее, а верхнее это внутреннее, так мы это видим. Теперь, каждая вещь у нее есть как бы внешнее и внутреннее. Ну, внешнее мы часто называем тело, хотя не обязательно тело, можно говорить о мысли. Мысли, у нее в любой мысли есть также две мысли, внутреннее и внешнее. Что я, для чего я хочу и как, что я хочу. И как я хочу, да, всякая мысль, как мы когда-то разбирали, когда человек идет по дороге, и куда он идет? Идет там, скажем, на урок, в синагогу, и там есть речка у него, помним это. Его мысль прийти, значит, и пойти в синагогу, чтобы учить Тору. Но по дороге речка, что делать? Надо как-то перейти. Он начинает думать, у него вторая мысль, которая думает, как это сделать, как прийти, как построить мостик, скажем, там какой-то, чтобы мог пойти туда. Получается, у нас есть мысль, и в этой мысли есть две мысли. Одна мысль, что я хочу, другая мысль, как это достигнуть. Они находятся, то есть в самой мысли мы тоже можем найти внешнее и внутреннее. Сказать по правде, это внутренняя мысль. Для, в чем там, какая внутренняя мысль того человека, чтобы пойти учить, да, хочешь пойти на урок, правильно? Но она тоже сама по себе в ней есть внутренняя и внешняя. Почему? Внешнее это идти учить, пойти на урок, а внутреннее, а зачем нужен этот урок, за какой смысл это? Для того, чтобы служить Всевышнему, это внутреннее, это внешнее, а там зачем и так далее. В принципе, в каждой мысли есть две мысли, внутренняя и внешняя. И в той мысли внутренняя, она сама по себе разделяется на внутреннее, внешнее и так далее. Так что, когда ты это рассматриваешь с этой стороны, это всегда так. Любая вещь, любая суть. Еврейский народ, тоже духовная суть, у него тоже есть всегда внутренняя и внешняя. Когда мы говорим о еврейском народе, так это мы видим в истории, да, что Рахель, роль ее Рахель, кто дети, которые выходят из нее, это Йосеф и Биньямин. Какая роль у них? Роль ихняя всегда, вот в еврейском народе, как и в любом другом этом, говорим, есть у каждого своя роль. Есть роль, которая относится к внутреннему, роль, которая относится к внешнему. Роль его, это, если мы видим всегда в истории, Рахель и Леа, они... дети Рахели, они всегда находятся в противостоянии с Амалеком, с разными врагами народа Израиля и так далее. Это как бы внешняя сторона еврейского народа, то есть как она представляется в миру. Они те, через них происходит как бы связь с окружающим миром. Весь другая Леа, дети Леа, они как бы внутренняя сторона еврейского народа. Что они закрыты, не видно, да, никто это. Они там занимаются как-то изучением Торы, постижением, служением и так далее. Рахель тоже занимается служением и постижением, но у нее есть роль в том, что она представляет еврейский народ в мире. И на что это похоже? Мой учитель давал такой пример с этим делом. Говорит, как дом. Дом, у него есть фундамент, а на фундаменте строится само здание. Так фундамент, он скрытый, но на нем стоит все здание. То здание, оно открыто, то, которое видно снаружи, то, которое представляется и так далее. Это говорит, как Рахель и Леа. Леа – это внутреннее, его не видно. Мы про Леа ничего не учим, не знаем, в книге Торы не говорится никаких... как никакого описания внешности Леа. А про Рахель сказано, что она красивая, что она то-то, а про Леа не было красивой, тоже была красивой. А в чем была суть? А суть была в том, что Рахель, про нее говорится в понятиях внешности. То есть не внешности, как мы понимаем обычно, имеется в виду внешняя сторона еврейского народа. Эта идея, это роль Рахель. Получается, что как бы, да, вот если мы говорим о как бы, примере здания, то Лиана скрыта, это как бы то, на чем стоит здание, фундамент. А Рахель – это то, как он представляется во внешнем мире и так далее. И каждый, это не значит, что те более глубокие, те менее глубокие, все они там мудрецы, которые относятся и к Рахель, и к Леа, они есть такие и так далее. Но есть роль общая, как бы, да, у каждого есть как бы своя роль в каком-то этом. Теперь приходит он, и да, это внешнее и внутреннее. Рахель это внешнее, а Леа это внутреннее. И сейчас пытаемся понять, что это такое. Почему Яаков любил именно Рахель? Что значит любил Рахель? Это имеется в виду, что он ее хотел поставить первой. Что такое первое, тоже вопрос. Но мы, как говорили, первенцем. Первенец, он хотел сам быть первым, он хотел это. Что это такое? Как мы объяснили, что есть снисхождение сверху вниз, и в рамках этого снисхождения тот, кто раньше, он более как бы духовный, более высокий, менее грубый и так далее. Тот, кто ниже, он как бы более материальный, более телесный. Теперь, но цель в том, чтобы самого низкого поднять его в самый верх. Это вещь, да, как мы назвали, идея Чу и все прочее. Когда мы смотрим сверху вниз, это на самом деле, мы так смотрим сверху вниз, но на самом деле это как бы аллегория, представление, это также понятие снутри наружу, потому что то самое верхнее, это самое внутреннее, это в другом представлении, в другой аллегории, а самое нижнее, это самое внешнее. Получается, что Рахель – это как бы самое внешнее, а там есть внутреннее, более там другие уровни. Приходит Яаков, и что он говорит? Я сейчас делаю внешнее, делаю внутреннее. Я сейчас внешнее превращаю, то есть я останавливаю движение снизу, сверху вниз, или как бы изнутри снаружи, и начинаю делать действие снаружи вверх. Это идея любви к Рахели. Почему? Потому что Рахель – это наиболее внешнее. Он приходит и говорит, теперь с этого внешнего оно будет внутренним. Его мы как бы направляем внутрь. Это его поднимаем вверх. Отсюда начинаем движение снизу вверх. Это идея. То есть поставить ее первой. Значит, я хотел ее первым, как бы ее любит, хочет это, да? Почему? Потому что он свою роль видит в том, чтобы начать переворот в мире. И переворот в мире делается во внешнем, а не во внутреннем. То есть и мы начинаем с внешнего, и тогда потом приходим к внутреннему. Если мы смотрим, здесь есть заложена глубокая идея, что когда мы служим, да, как-то, как это сказано, еврейский народ, основа еврейского народа, где она заключается? В том, что они сказали на Асэ Нишма. Мы сначала будем делать, а потом будем слушать. Что значит сначала будем делать, потом слушать? По сути, по природе, когда человек начинает, как это, управлять своим телом, то есть как это, человек хочет что-то сделать, какое-то действие в мире внешнем, он сначала должен понять этого суть, потом делает внешнее. Когда в других народах приходит человек, становится праведником, делает гиюр или еще что-то. Как он к этому приходит? Он осознает в своем разуме истинность этого недуга. Почему я должен делать, вести, делать какие-то действия, какие-то делать телесные действия ради Всевышнего? Какой в этом смысл? Сначала должен понять. Я пойму, что можно, что я могу сделать, что я должен, как это, в чем идея, это, в чем смысл. И после того, что я понимаю, потом я начинаю делать какие-то действия. У еврейского народа это прямо наоборот. Это то, что они сказали на Асэ Нишма. Мы сначала будем делать действия, даже если мы не понимаем их внутреннюю суть. А потом постигнем то, что там его смысл. То есть я как бы делаю вначале, то есть служение Всевышнему у меня будет даже, когда я не понимаю всю ее суть. Я буду делать, и тогда а после этого я постигну это духовное. Что это значит? Когда это сверху вниз человек, ну, я знаю, как он может прийти и стать праведником, сказать, смотри, я понимаю эту истину, я в ней понял, разобрался, и понимаю, что надо так себя вести. Это как бы правильное поведение, но тот, который живет как бы в мире природы обычном, так он и есть. Но обычно человек начинает рассуждать и думает, сказать, подожди, это слишком сложно. Если я буду мыслить, делать то, что я понимаю, да, я рассчитаю, рассмотрю, я проверю, я увижу все это, да, и потом приду, подумаю, подожди, это слишком трудно, это слишком, здесь не так, здесь не очень можно, и тогда и не приду к тому, чтобы исправить свою телесность тоже, если идти с позиции разума. А тут мы приходим, говорит, нет, сначала ты принимаешь на себя все, даже без того, что осознаешь, что глубиной этого, и потом и делаешь это духовным, а потом уже осознаешь всю эту вещь. То есть имеется в виду, что человек, как это еврей, как у нас цели в иудаизме, что человек выполняет заповеди, даже когда он не понимает их смысл. Результат этому какой? Во-первых, чем здесь суть? Он даже не понимая смысла делает, он берет свое тело и делает его духовным, даже не понимая смысла, вот, полного всего, всей глубины, мудрости и так далее. Но он понимает, что это то, что он должен служить Всевышнему, это что делает. Результат какой? Результат то, что начинает осознавать глубокие вещи. Получается, что свое тело нужно делать его более духовным. Человек, который идет наоборот, то есть хочет понять что-то, а потом что-то делать, сколько он может понять там, где он находится? Очень ограничено. Что он, результат, в каком результате он придет? Он сделает что-то, скажем, хорошее, но ограниченное. А тут нет конца. Почему? Что я понимаю, что я все не могу понять. Ну что-то я могу понять, что вот в мирах философии, что вот так правильно вести себя, так правильно жить. Хорошо, мы можем понять, что нельзя воровать, что нельзя грабить, что нельзя делать насилие на человека, что нельзя там еще что-то. Хорошо. А то, что нужно принести жертвоприношение, а то, что нельзя кушать некошерное, я могу это понять каким-то образом своим разумом. Или еще что-то. Различные глубокие вещи, которые там ходят, различные философии, я не могу понять. Если я хочу, чтобы понять это, я должен исправлять свое тело вначале, делать его более духовным, и тогда буду постигать больше и больше и больше, чем сам поднимать мир снизу вверх. Это путь, он другой совсем, не похож на тот, который у людей. Нам правильно, что многие гер, когда приходят к этому, приходят наоборот, он приходит с позиции, сначала он постигает, понимает, только потом начинает действовать, но потом он получает еврейскую душу. И тоже становится как еврей, идти снизу вверх. Ребенок, мы его воспитываем здесь, а кто-то придет и скажет, оставь ребенка в покое. Пусть, когда вырастет, он захочет, он решит, тогда он подумает, он сам выберет себе свой путь. А мы его как бы заставляем сначала делать то, что делать. Когда он придет и начнет там исследовать свой путь, в рамках того, чего, что он знает в мире и так далее, к чему он придет? Он мало что сможет понять, мало что сможет знать. Но его яцерара затянет туда, куда затянет. В принципе, с детства он уже находится в власти яцерара. А тут мы приходим, когда его воспитываем и приводим его к духовности, как это, что он, обучаем его делать заповеди, то тогда он, в принципе, в результате этих заповедей у него появляется новое сознание. А потом новое сознание, он учит Тору, новое. И он тогда в своем сознании осознает намного больше, чем он мог бы осознать, если бы он начал бы с позиции сознания. Да, это вот интересная вещь. Потому что если человек начинает с разума, больше, чем он постигает, он не сможет постигнуть. А вот когда он начинает снизу, он может обойти свой разум тоже и получить намного больше то, что его разум не способен получить, понять. Ну, как-то так надо. Во всяком случае, здесь мы говорим вот эта идея, что идет движение, как это, снизу вверх. Да? И это идея Рахели. Он и хотел ее как поставить в начале. Что в начале? Начать с нее. Это значит, что он ее любил. То есть он хотел, чтобы начать с этого, то есть начать изменить путь мироздания, то есть сделать еврейский путь. Не так, как все было до сих пор. Сверху вниз, а начать снизу вверх. И тогда это, тогда внешнее становится важнее, чем внутреннее. В каком-то смысле. Почему? Внешнее, когда человек хороший в сердце, но в действиях он ведет себя, как его телесность позовет. Да, это он как бы хорошо хотел бы делать, но он тянется за телесными вещами. Говорим, нет, наоборот, надо исправить телесное. И тогда он становится лучше это, да, во внутреннем. То есть главное это научить свое тело вести себя правильно. Что-то я могу постигнуть, много разных вещей, хороших и больших, но вести себя плохо. Почему? Потому что есть яцерара. Поэтому главное это работа над телом, работа над собой, исправление, это как мы говорили, и да, исправлять свое тело, то есть выполнять заповеди практически, делать это. С этого надо начинать, это главное. И тогда оно помогает также в осознании, что в духовности тогда становится более высокий и так далее. Это его то, что поднимает. Это как бы идея, то, что мы сказали, значит. Да, поэтому он хотел именно с Рахели, и поэтому Рахель как бы идея первенца, идея первая. И теперь здесь сразу поднимается вопрос, что это значит. То есть он говорит, что внешне оно более важно в этом смысле. И то, и другое важно, каждый со своей стороны. Но начать действие нужно с внешнего. Когда я хочу служить Всевышнему, я должен, во-первых, начать с внешнего, с практических вещей, с разных действий. Но даже если я не знаю всего, я должен научиться вести в рамках законов Торы и вести все правила, знать, выучить, какие должны такие заповеди, как их выполнять. Даже не знаю весь смысл этих заповедей, должен их выполнять. Потом я это постигну. Это путь еврейский. Это поднятие снизу вверх. А не то, что я делаю, только то, что я понимаю, буду делать. То, что я не понимаю, я не буду делать. Ну, сколько человек понимает, он будет делать. А сколько он не понимает, не будет делать. Это по природе. И тогда он не дает то, что он, ему дано было первоначально осознать. И все, дальше этого не поднимется. А когда он идет снизу вверх, даже если я не понимаю, все равно делаю, то следующий этап уже начнет понимать. То, что выше и так далее. Это идея поднятия. Да, и теперь, идея первенства здесь, и тогда здесь, конечно, поднимается другой вопрос, который мы, я знаю, мы там задели, не задели, я не помню. Да, задевали что-то, но не дали его полный ответ. Значит, что получается? Получается Рахель Велиа. Рахель Велиа, они создают еврейский народ. Суть его. Что значит создают еврейский народ? Мы же сказали, что кто есть отец и мать. Что дает? По-простому сказали, мать дает телесность, а отец дает душу. Так мы сказали первоначально. Но это простой взгляд на вещи. Но на самом деле, как мы сказали, душу дает Всевышний. Отец, что это, как мы сказали, как душа для тела, но сама эта душа, она тоже является, в ней тоже есть тело и душа. Это есть внешнее и внутреннее, как мы сказали, да? И так далее. То есть у того там тоже есть внешнее и внутреннее. Так что получается то, что женщина дает телесность, а мужчина дает душу, имеется в виду внутреннее и внешнее. Как бы душа внутренняя, душа внешняя. Здесь тоже мы видим вот эту вот разницу. Теперь, но душа сама по себе, суть ее, внутренняя, приходит от Создателя. Это идея. Да, и мы в теле не просто в телесной женщине дает тело, имеется в виду, мы говорим всегда, то, что мы видим телесно, оно тоже не телесно, это всего лишь картинка, как мы сказали, а это отображение духовной реальности. В духовности есть эта духовная сторона, внешняя сторона человека, и внутренняя сторона человека, и также еврейский народ, внешний и внутренний, как мы здесь смотрим Рахель Велиа. Теперь, и получается так, что это значит? И получается, как мы видим, это у Рахель Велиа, они создают еврейский народ. Да? Они, от них приходит, и они создают еврейский народ. То есть, внешне это Йосеф и Бениамин, а внутренняя суть это дети Рахель, дети Леа, Леа внутренний и так далее. Теперь приходит Яаков, и вдруг, что он здесь говорит? Что на самом деле, это то, что там идея взора, мы не будем входить во всю там суть этого. Но идея того, говорит Яаков, что когда он был с Леа, но он думал, что это Рахель, тогда у него вышла первая капля. И эта первая капля была предназначена Йосефу, в принципе, а не Леа. Леа родился Рувен. Поскольку родился Рувен, да, это теперь вопрос, кто он такой? Это сын Рахели, сын Леа, ведь ребенок зависит от мысли, скажем, отца, как мы сказали, там он зарождается. Если у него было зарождалось, там думал, он думал про Рахель, так значит мы как бы имеем в виду, что это должен быть Йосеф. Или, а с другой стороны, Йосеф родился потом, у Рахель, как к этому относиться? И это здесь, мы говорим, что он будет то, что внешнее, то есть Йосеф на самом деле рождается от Рахель. Это как бы, это его роль, внешняя сторона этого мира, а этого еврейского народа. А Рувен относится к Леа. А что значит то, что первая капля была Якова? Что имеется в виду, что он думал, что это Рахель? Приводит дальше, и в Торе, и в Зоре приводится, что имеется в виду первенство. Идея первенства – это. То есть поэтому, поскольку, на самом деле, Йосеф рождается от Рахели, не от Леа. Даже если Яаков будет думать об этом с Леа, но Йосеф родится у Рахели. Но первенство – это идея, поскольку первым родился Рувен, то есть первенство как бы есть у него. Но Яаков имел в виду Йосефа. Что значит имел в виду Йосефа? Что первенство его. То, что первая капля – идея первенства. То есть то, что должно быть первым. Что должно быть первым? То, что он имел в виду, что то, что внешнее, будет первым сейчас. А не то, что первое, да, то, что не внутреннее будет первым, а внешнее будет первым. Самое главное в служении Всевышнему – это делать внешние поступки правильно, служить Всевышнему, дел, а потом приходит духовность к осознанию, пониманию и так далее. Так это еврейский. Здесь он тоже это имел в виду. То есть имеется в виду первое, это имеется в виду, к Якову идет первое. Здесь мы должны понять, как это понять эту вещь, что дает мать, что дает отец и так далее. Если мы зайдем здесь, как бы пытаемся чуть-чуть понять это, мы говорим, что мать дает тело, а отец дает душу. В каком смысле это имеется в виду? Что такое тело? Не тело в смысле вот это, да, там с точки зрения внешнего тела, там ребенок похож на мать, на отца, ну кто как построит это и так далее. Суть не в этом. Что имеется в виду? Внутренние качества человека, это тело человека. Внутренние качества его. Желания различных, хорошие качества, плохие качества и так далее. То, над чем человек должен работать, это тело человека. Эти качества и способности человека, те или другие, возможности и прочее, эти качества зависят от чего? От его роли в этом мире. Мы говорим, еврейский народ, у него есть роль общая, да, служить Всевышнему и так далее, основная роль. Но в каждой семье, у каждого человека есть как бы своя роль внутри этого. Приходим и говорим, что роль Рахели, то есть роль детей Рахели, это как это представление еврейского народа, отношение его к окружающему миру, еврейского народа. Значит, тот, кто у нее родится, качества будут, качества, которые будут, они будут подходить для этого. И мы это видим, что Бениамин, его дети Бениамина там, они воевали с Амалеком. Шауль должен был воевать, в принципе воевал. Мордехай, Эстер, все они стоят на передовой. Всегда, когда еврейский народ стоит против там Амалека в разных. В принципе, в наше время тоже только вопрос, кто здесь относится к Рахель, кто здесь Леа. Потому что еврейский народ, который остался, это двух колен, Иуда и Бениамин, внешне и внутренне, обратно. И вот те, кто всегда стоят на передовой, то есть стоят вот, что это как бы роль, задача, и он, да, стоять, противостоять окружающему миру, представлять еврейский народ в окружающем мире, или так, какие времена и так далее. И вот этот вот, а другие, у них роль другая, я знаю, внутри, в сути, внутри еврейского народа, как служение Всевышнему внутри, да и там разные, да, изучение Торы, ну, изучение Торы всех это обязанность, да, ну, как бы есть Куаним, Левиим, каждый, который служит так, как он должен служить. Теперь, получается, что внешнее и внутреннее, получается, что мать, она дает тело, а то такое телесность, как мы сказали, это качество. Качества – это те качества, которые необходимы для выполнения его роли. Получается, что это он получает от матери. Поскольку Рахель, она, и это ее роль, и у нее родились дети, те, которые вот, соответствуют этой роли, то есть получают все инструменты, все свои качества для того, чтобы выполнить эту роль отношения с окружающим миром. И Леа, она рождает таких детей и дает им те качества, которые им необходимы. Получается, что мать дает качество. которые необходимы для выполнения его роли. Что же дает отец в данном случае? Ну, и, а по отцу идет родословно его. Кто он? Коэн, Леви, первенец или нет? На самом деле первенец он должен быть, Коэн тоже первоначально, потом это поменялось и так далее. Но получается идея первенца. Что такое идея первенца? Здесь мы видим эту вещь. Первенец – это то, что Яков хотел дать Йосефу первенство. Это была идея. Да? Что значит первенство? Что значит идея первенства этому? Да? Это как мы сказали, что хотел Яков? Яков говорит, я нижнее стану делать верхнее, начну снизу поднимать вверх. Я внешне направлю внутрь, я изменю порядок движения мира. А как он должен был идти по природе? Сначала от верхнего к нижнему, правильно? Он говорит, сейчас я пойду от нижнего к верхнему. То есть он меняет место расположения. Как это? Он сейчас то, что нижнее, он его делает первым, хотя оно на самом деле не было первым по природе. То есть получается, это в его руках. Он может поменять это. На что это похоже? Человек построил машину. Для чего он построил машину? Он построил машину для чего? Чтобы использовать ее. Зачем? Он думал много разных мыслей и так далее. Машину, чтобы было бы удобно ездить на пляж. Он, то есть цель этого, чтобы идти на пляж, на работу, на еще какие-то дела и так далее. Приходит он, человек говорит, нет, я эту машину буду использовать для другого, для того, чтобы служить Всевышнему, чтобы делать какую-то мицвот, чтобы делать какие-то вещи. То есть у него есть возможность у человека в рамках его свободы выбора внешнее направить к внешнему или направить к внутреннему. Это что приходит, говорит Яков. И меняет здесь порядок, и внешне он хочет сделать внутренним, то есть направить его. Поэтому он может направить. А что такое направление? Мы сказали, это душа. Внутренняя душа, которая толкает человека к действию. Что такое душа? Это его предназначение, и оно толкает его к действию. И эта сила, как бы отца, он может направить его, это, да, направить, да, как его, толкнуть его или направить его в ту, к той цели или к другой цели. В этом у него есть свобода выбора. В этом есть его идея, что он дает как бы душу ребенку. Что это значит? Направляет или толкает его в этом направлении, в другом направлении. Мать дает ему инструменты, силы, дает ему качество, а отец дает направление. Как-то так, наверное, вот из всего этого можно так понять эту задачу, которую мы хотели тогда, у нас поднялся вопрос, как-то мы его хотели разрешить. Я не знаю, насколько это понятно, я старался объяснить это, насколько возможно. Но в принципе, это что получается, то есть человек создает какой-то внешний инструмент. Откуда это приходит? Изнутри человека, в его мысли зарождается. И он делает этот инструмент, скажем, машину, инструмент и так далее. Для чего он это делает? Он может это делать для еще более материального, а может делать это для другой цели. Вот это он решает. Это как бы его душа. Но сама машина, в ней есть то, что не инструменты, те, которые позволяют ему выполнять его роль, ту или другую, да, как ту или другую роль, которую ему дает душа. То есть получается, тело, оно обладает качествами, силами, возможностями, своими, чтобы выполнять какую-то роль, только роль это нужно направить. Либо ты направляешь к внешнему, либо ты направляешь его к внутреннему, либо направляешь его к каким-то, скажем, к миру природы, либо направляешь это к духовности. И это как бы направление дает отец в каком-то смысле. Да, это идея первенства, то, что выбирает Яков, хотел передать первенство Йосефу, сказать, что внешнее будет направлено внутрь, к духовности. Внешнее будет первым, то есть оно будет первым в том смысле, да, что оно будет с него, он будет первый. Что значит первый? Первый – это значит, что теперь движение снизу вверх. Потому что снизу вверх он первый. Если это продолжение дальше, то он не будет первым, он будет вторым. Да, и так далее. Ну, я не знаю, надеюсь, что это понятно. Да. Думаю, на сегодня достаточно. Ну, что-то мы там объяснили.
Спасибо большое, очень интересно.
Я надеюсь, много... не было слишком сложно, но вот, надеюсь.
Надо так продумать. Сейчас вот вопросы.
Да.
Акхана, пожалуйста.
Спасибо, ой, спасибо огромное. Равзахаре, это... Вы знаете, мне сейчас стало более понятно,
да,
почему не могла быть в принципе похоронена в пещере, пещере,
ну, конечно,
Махпела,
да,
и почему была похоронена именно с внешней стороны.
Да, да, я это не объяснил, в конце концов, как бы не успел дойти до этого, но потому что ее роль во внешнем мире, это ее.
Да, вот, вот это я уже поняла. Вот теперь смотрите, у меня остается вопрос относительно того, почему все-таки после смерти Рахель он поместил свое ложе именно к Билье, а не к, к
Лее.
Потом... Дело, дело в том, что если бы у... еще не было рождены, не были рождены все 12 сыновей, тогда можно было бы понять. Но ведь дети все равно больше не могли у него рождаться после этого. Ну, не должны были, по идее.
Да. Просто то рабыня, каждая рабыня, она относится к, вот, к сути той, да, они же сестры, да? И скажем то, что есть, не помню, кто там, Биль-А, Биль-А и Рахель, да, по-моему? Вот смотрите там. Да.
Не, Биль-А это была именно Рахеля служанка.
Биль-А есть, была рожденка, служанка Рахеля, правильно, Биль-А?
Именно Рахель.
Угу. Да, Биль-А была это. Так она как бы является, ну, в духовных понятиях она тоже, она как бы часть Рахеля. Как бы
тоже,
называется,
да,
нижняя часть Рахель, как бы идея верхняя часть, как Яаков и Исраэль. В одном человеке есть Яаков и Исраэль, есть две вещи, Яаков и Исраэль. Также они, в принципе, как бы были от, как одно целое, да, Рахель и вот служанка и так далее. И, в принципе, все четыре матери были как одно целое, только разбивались на две части, каждая из которых разбивалась еще на две части. Это как бы идея. И поэтому то, что было у служанки Рахель, он как бы продолжал эту идею, что внешнее будет первым.
Так, в таком случае Рахель это была более внутренняя или более внешняя по отношению к Билье?
Не понял, что? К
отношению к Билье. Рахель по отношению к Билье. Это была более внутренняя? Более духовная?
Рахель более высокая, а это нижняя часть.
Ага. А Билья более нижняя.
Но все равно относится к этому понятию.
Понятно, понятно. Спасибо огромное. Я подозревала, что именно в этом дело. Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам. Здесь кто-то задает
вопрос.
Заметим, Рахель.
Ира.
Зачем Рахель вынесла от Лавана отца эти кумиры? Ну да, там действительно надо разбирать это. Кумиры, это в смысле вот этих идолов, ну там разных колдовство его и так далее. То надо как, где-то мы разбирали это, долго надо разбирать, не будем сейчас ходить. Вот. Да-да, Ирина, хотели вас спросить что-то?
Захарять. Ну, лекция потрясающая, конечно. Еще тут думать и думать. Но я хочу вернуться к началу вашей лекции, вот по поводу, значит, евреи или не евреи от мамы и папы. Ну, да, естественные вопросы. У Давида была прабабушка нееврейка, Моше был женат на нееврейке, Йосеф был женат на дочери вот этого, называли, ну, понятно, то есть тоже нееврейки. Как это все сочетается?
Не, они, все они приняли гиюр. Не просто не то, что он женится на... Авраам тоже был неевреем. И Сара была нееврейка. Ну, а как...
С них все началось.
Да, то есть они берут на себя гиюр. Когда человек делает гиюр, он получает душу еврейскую. Беседа, да, это понятно. Почему? Не в порядках того, как рождение. Это по-другому. Не в рамках, как еврей рождается, у еврейки рождается сын, и он автоматически получает душу еврея. Это началось после выхода из Египта. А до этого не было такого понятия? Ну, в каком-то смысле было, мы говорим, с Ицхаком, но он тоже мог быть евреем, мог потерять еврейство.
Ну, Маше...
А до этого понятие стать евреем – это через гиюр. И сегодня тоже, в принципе, человек может делать гиюр, и он принять это, да? Что там нет в гиюре? Нет наследства. Что у него как бы нет отца, он сам по себе, да? Нет наследия. Поэтому, но это наследие, оно как только у сынов Якова появляется. И тогда появляется первенец, появляется коаним, левиим и так далее. А так, в принципе, это, да? То есть там они получали свою идею еврейства в рамках гиюра, не в рамках рождения.
Но какой был в то время гиюр? В чем это заключалось? Не, они просто хотели стать евреями. Вот и все.
Там было там пророчество, было другое, были пророчества. Там был уровень другой совсем, да, совсем другой. Конечно, не принципиально, как это процесс происходил. Но как наоборот, это сегодня надо спросить. Человек пошел в суд и сделал, стал евреем. Чего он стал там евреем? Что у него изменилось? Ничего не изменилось, вроде бы, да? А вот там, да, было изменение. То есть это в наше время нужно спросить, что делает гиюр, а не в то время. В то время это принципиальное изменение было. Авраам приходит, заключает союз с Создателем. Это был его гиюр, нет? Приходит это другой, приходит и тоже входит в этот союз. То есть это не было простое действие.
Какие-то, мне кажется, немножко искусственные ограничения. Но вот вы сегодня же говорили, Бог дает душу. Да. И в то же время вы говорите... Душа может быть природная, а может Бог дать как чудо.
И природную дает, и природную дает тоже Всевышний. Но это душа, которая идет в рамках природы. Но не природы нашей, как мы, я сказал, природы в том смысле, что природа это инструмент для действия. И когда мы говорим о духовных мирах, та реальность, которая является инструментом для действия, она называется природой, называемая внешняя, не природа внешняя. Поэтому, и, скажем, у неевреев есть душа, а эта душа, она же тоже не природа, не телесная. Откуда она приходит? Она приходит, ну, не будем говорить, откуда там, как у Адама было душа и тело, внутреннее, внешнее и так далее, приходит из внешнего. То есть, ну, суть ее... Это быть вспомогательным в этом мире для еврейского народа, как бы внешняя сторона еврейского народа. Есть души еврейского народа, это внутренние души народа мира, это внешнее, то есть в душах, в духовных мирах, в духовных понятиях. И то духовное. И то приходит от Всевышнего, и то приходит от Всевышнего. То это приходит в рамках как бы снисхождения сверху вниз, это души народа мира. А еврейская душа – это чудо, то есть приходит вне рамок вот обычного порядка действия, это мы говорим чудо.
Но можно ли предположить, что если это тем более в рамках чуда, Всевышний дает, он дает душу, и он решает, еврейская это будет душа или нет, и видя предназначение человека, он может дать эту душу, если отец еврей, например, а не мать, это ведь Всевышний решает.
Нет, ну только Всевышний решает, естественно. Но это мы хотели сказать, да, он решает это, да, что какая душа будет у этого, да, у ребенка, правильно, да. Но здесь мы сказали, как вот в рамках этого объяснения, мы сказали, что то, что еврейская душа входит туда, это чудо. Должно быть вмешательство Создателя в природу, как бы. Природа же тоже идет от Создателя. Но она как бы идет по своим законам. А рождение еврея, оно вне рамок закона. Это значит чудо, вмешательство. И это от Создателя, и это от Создателя. Как есть природа, то, что в нашем мире. По законам природы. Это тоже от Всевышнего идет. Всевышний создал эту природу для того, чтобы у нас было ощущение, видение природы и так далее. Иной раз он делает действие против природы. Это мы называем чудом. Ну и то, так и другое приходит.
Давая душу еврея, он идет против природы,
да,
как же мы?
Да, потому что роль еврея, она всегда направлена против природы, против обычного пути. Как обычный путь – это движение сверху вниз, а здесь еврей – это снизу вверх. Оно против этого общего движения. Есть два направления или в управлении мира, да? Одно как бы назовем это нормальным, то, что обычно дети, но против этого обычного. Сам еврей это суть его, она против природы. Он не является частью природы. Вся его задача вести себя против природы. Ну, он получает телесность в рамках законов природы. И вся его задача перебороть эту телесность, пойти против природы. Сделать чудо, в общем-то. Сама душа его чудо, все это, да. И мы это видим в мире. Весь мир видит евреев, что не полагается находиться в этом мире. Почему? Что они в каком-то смысле это чувствуют внутри, что евреи не относятся к этому миру. Поэтому, говорит, он не может быть не в земле Израиля, он не может быть не вне Израиля, он вообще не должен быть в этом мире. Это вот их внутренние ощущения, все эти, которые воюют все время.
Но, с другой стороны, казалось бы, что именно евреям Всевышний должен был сделать, дать все то, что естественно более. Ну,
наоборот. Он говорит, еврей должен это сделать сам. Он должен получить это путем чуда. Он должен разрушить природу и прийти к этому по-другому, другим путем. Поднять эту природу, сделать ее духовной. Духовность – это чудо, как бы. Ну.
Рав Захария, и вот еще. Это давно уже так как-то мне не совсем понятно. Но на Синае это известная фраза, да?
Да.
Сначала будем делать, а потом слушать.
Да.
Но как можно делать, не услышав? Ведь это две разные вещи. Услышать и послушаться, исполнить. Услышать, чтобы делать. Да. А может в этом и беда?
Ну, по-простому объясняется так, что другие народы, когда они получили это, то они говорят, давай посмотрим, что там есть, прочитаем. Это говорит, что там нельзя воровать. Приходит, говорит, это сыны Ишмаэля, мы не можем не воровать, это наша природа. Поэтому не принимаем. Амон, Муав, не приняли. Почему они? Мы посмотрели, что там сказано. Сказано, не прелюбодействие, мы не можем идти таким образом. Исав проверил, там потомки Исав посмотрели, министр Исав, мы не можем не убивать. И так далее. То есть человек говорит, я начинаю смотреть это, то есть пытаюсь понять, если это мне подходит, не подходит, если это хорошо, плохо с моей точки зрения и так далее, и тогда приму или не приму. Еврей говорит, нет, поскольку это Всевышний, мы примем в любом случае. Потом будем смотреть, подходит нам, не подходит, не это мы будем смотреть, а будем смотреть, как себя вести в результате. Да, понятная идея. То есть на самом деле... Это когда человек, не в том, что человек не знает, что делать. Он говорит так, и я не, скажем так, я не буду смотреть на это, способен ли я это выполнить или нет, а буду это принимая на себя в любом случае, даже если я не способен это выполнить. Это значит «Наасэ нишма». Я буду делать любое, я не буду... Лишмо, что это значит? Я сначала посмотрю, подходит ли это для меня. Приходит, говорит, уже нет. Я буду это делать в любом случае. А потом буду смотреть, как с этим справиться. Они говорят, нет, мы сначала посмотрим, если это мне подходит. Приму, если нет, не приму. Это два подхода.
Ну, мне кажется, тут речь не... Что подходит, не подходит. Я понимаю, что нужно абсолютное послушание. И суть, они как бы сказали, что бы ты ни сказал, мы все исполним, да? Но если начать с Адама, ведь ему Всевышний сказал, не ешь.
Нет.
Он же услышал это.
Да.
А совсем другое дело, что он не послушался.
Нет.
То есть все-таки он должен был сначала услышать.
Нет, ясно, человек не может сделать без того, чтобы знать, что делать. Что делать. Ну, вопрос именно глубже. Беру я на себя это или нет? Я это должен проверить, это суть. Смогу ли я это выполнить или нет? Это, в принципе, идея. Там не просто послушаться или не послушаться, потому что это явно человек, если не знает, что надо делать, как он может это делать. Да?
Ну, а если вот все-таки, я понимаю, с одной стороны, абсолютное послушание, а с другой стороны, может быть...
Здесь не только идея послушания.
Он начинает формально это исполнять. А вы говорите, сначала внешне, а потом внутренне.
Да.
А мне кажется, должно сначала изнутри это идти как-то. И тогда это уже идет от сердца, это действительно...
Да, или да, да, или нет. Когда идет, оно может идти от сердца, идти в другую сторону тоже. Вопрос, куда сердце поворачивает, правильно? И в конце, конечно, в результате он сделает только то, что у него на сердце, не более того. А мы хотим, чтобы человек делал больше. Поэтому должен начинать снизу. То есть он даже... И причем не то, чтобы запрещается знать и понимать. Человек должен учить. Мы учим Тору и пытаемся понять больше и больше и больше. Но тогда человек скажет, главное понимание, выполнение, оно второстепенно. Нет, выполнение оно главное. Почему? Потому что если я хочу узнать больше, я должен дело выполнять практически. Тогда человек меняется внутри и постигает больше, чем просто он знал до этого. То есть это сначала сделаем, а потом будем слышать. Сначала я буду делать, и благодаря этому я услышу. Намного больше, чем тот, который начинает услышать, а потом делать.
И услышу от Всевышнего. Наверное, когда человек исполняет и послушается, почему ему потом больше открывается? Значит, Всевышний ему больше говорит и открывает,
да,
получается.
Да, да, именно это мы говорим, поднимается выше. Благодаря этому он поднимается над тем, что он мог бы понять, если бы он начал бы только слушать. Мы хотим больше, чем то, что я могу понять. Я хочу знать больше, чем то, что я способен понять первоначально. Глубже, да, это как бы идея. Здесь кто-то спрашивает тоже вопросы, да, как жены, когда жены нееврейские выходили замуж за евреев, они начинали жить по закону мужей. Ну, да, но если да, и жили, принимали и так далее, и принимали, ну, называется это гивер, не называется гивер, что именно называется гивером, вопрос, как кто-то да, кто-то нет. Наверное, если делали гиюр и так далее, то есть принимали все это, то тогда, наверное, дети их не тоже раздавали евреями. Ну, я просто, каждый частный случай, вопрос, как он работает. Да, беседа.
Спасибо.
Так, наверное, на сегодня все. Следующее занятие у нас будет 21 числа.
А, следующее?
Следующий, да. У всех выходной. Вот, и всем желаю ктиватова выходить.
Да, всем хорошего, спасибо.
Ктиватова.
Ктиватова,
здоровья, счастья.